Во время службы за границей он будет получать 3 зарплаты. То есть одна зарплата у него будет идти МИДовская зарплата, вторая зарплата будет идти посольская, третья зарплата будет СВРовская. Служба внешней разведки – это структура, в которую люди приходили поколениями. Это семейный бизнес. Более жалким просто невозможно представить себе действия спецслужбы.
Здравствуйте. Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Недавно состоялся семинар школы, где была большая сессия журналистов-расследователей Ирины Бараган и Андрея Солдатова. Они рассказывали о тенденциях и поведении российских спецслужб на третий год полномасштабного вторжения. В этом эпизоде мы предлагаем вам послушать, как российские спецслужбы переходят от имитации андроповской модели спецслужб к сталинской.
Мы будем говорить о трех службах, которые действуют за пределами Российской Федерации. То есть это военная разведка, это служба внешней разведки СВР и подразделение внешней разведки ФСБ. Мы попробуем, чтобы ввести вас немножко в контекст, пойти по такому старому карточному методу, то есть начнем, что было, что есть, чем сердце успокоится. А что было? К чему и как вот эти три российские спецслужбы подошли к началу, собственно, полномасштабного вторжения в 2022 году. К моменту февраля 2022 года все три разведслужбы активно действовали на территории западных стран, несмотря на то, что, например, подразделение внешней разведки ФСБ больше фокусировалось на странах бывшего Советского Союза, прежде всего Украина, но, тем не менее, уже давно вышла за рамки этого региона и действовала спокойненько в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Повторюсь, все три службы действовали очень активно в Европе, но при этом, если мы посмотрим на них и на то, как они действовали и как, собственно, их модус операнди, то совершенно отчетливо можно выделить, что корпоративные культуры этих трех спецслужб были разные. Так сложилось исторически, что служба внешней разведки была несколько менее склонна к авантюризму. Внешняя разведка быстрее пришла к этому подходу, что надо делать упор на проведение активных мероприятий. А Федеральная служба безопасности всегда и традиционно специализировалась на угрозе, по их представлениям, которые представляли там русская миграция, политической стабильности режима в Кремле. И чтобы не быть голословным и объяснить, как это выглядело, так сказать, на конкретных человеческих судьбах, вот вам история. За две недели до начала вторжения, то есть это конец января, выпускнику высшей школы экономики пришла смс-ка о том, что не мог бы он, если он так интересуется вообще своими шансами на устройство в жизни, не хочет ли он зайти в кабинет помощника проректора по вопросам распределения бакалавриата. Студент пришел на эту встречу, и в течение 2,5 часов ему этот помощник, который появился в высшей школе экономики уже в 2019 году, рассказывал о том, что и какие перспективы могут быть у такого студента, если он согласится пойти на работу, на службу в СВР. Во время этого разговора он долго рассказывал о том, что прежде всего объяснял ему, что он, какой будет порядок, например, его службы за границей, что во время службы за границей он будет получать 3 зарплаты. То есть одна зарплата у него будет идти МИДовская зарплата, вторая зарплата будет идти посольская, третья зарплата будет СВРовская. А ему рассказывали, что у него будет 2 карточки. Одна карточка будет в валюте той страны, в которую он направлен служить. Вторая карточка, на нее будут идти рублевые средства. И эту карточку он может оставить для своих родителей. Ему объяснялось, что не только он, его жена, но и его родители имеют право отдыхать на курортах, которые принадлежат как службе внешней разведки, так и Федеральной службе безопасности, как на Черном море, так и на Байкале. К чему я все это рассказываю? Что в какой-то момент времени студент, будучи крайне любопытным молодым человеком, спросил: «Скажите, пожалуйста, если произойдет провал, что мне делать?» И, собственно, вербовщик ему сразу объяснил: «Ой, вы знаете, вы должны очень к этому внимательно относиться, потому что по правилам Евросоюза, если вас вышибают из любой европейской страны, вы не имеете права, вас не одобрят на возвращение в эту страну в качестве дипломатического сотрудника, но также на самом деле вам грозит запрет на то, что вы получите должность в любой стране Евросоюза. То есть если вас вышибают из Швеции, это значит, что в любую страну Евросоюза вы уже не можете въехать. Поэтому мы должны все очень хорошо думать о том, чем мы занимаемся, что мы делаем, чтобы не получить такой бан». То есть было совершенно очевидно, что люди в службе внешней разведки очень много думали о том, чтобы не спровоцировать высылку. Еще один вопрос, который задал этот любопытный студент, он сказал: «Скажите, пожалуйста, а вот как насчет политических взглядов? Я как-то к Навальному хорошо отношусь». На что вербовщик сказал, что: «Ну, вы знаете, мы все понимаем, какая сложная сейчас политическая ситуация в стране. Я вас услышал про ваши политические взгляды, вы их просто старайтесь особенно никому не говорить о них. Но, в принципе, если вы не будете об этом уж много рассказывать, да, на всех углах, мы это вообще посмотрим на это спокойно». И это, конечно, довольно удивительный подход для нас сейчас в ситуации 2024 года, когда мы думаем, что служба внешней разведки достаточно либерально, что ли, подходила к вербовке студентов, даже тех из них, кто ходил на демонстрации Навального. При этом в соседней спецслужбе ФСБ нравы были абсолютно другие. Например, один мой знакомый, многолетний источник во внешней разведке ФСБ, когда его перевели на службу в центральный аппарат в это подразделение, а он татарин по национальности, на первой же пьянке начальник заставил его извиняться за татаро-монгольское иго. Начал издалека, потому что сказал, что: «Ну подождите, вот вы татарин, и вы понимаете, что у нас великая Россия, и надо как-то извиняться. Вам не кажется, что вам есть за что извиниться?» То есть вы сразу чувствуете, да, насколько разная корпоративная культура. И смысл, конечно, не в том, что СВР была более либеральной, чем Федеральная служба безопасности, а либералах там не стоит говорить. Дело в том, что в этих спецслужбах было разное отношение к рискам. То есть служба внешней разведки – это структура, в которую люди приходили поколениями. Это семейный бизнес. И люди очень ценили эти карьеры, что они могут служить очень долго, длительное время за рубежом, получать те самые пресловутые 3 зарплаты. А там довольно неплохие были зарплаты, если все суммировать вместе. А при этом им разрешалось еще в тот момент отдыхать даже в Турции, если они обещали, что они никому не расскажут о том, где они служат. И, в общем, это комфортная жизнь их устраивала. И именно потому, что она была комфортной, люди службы внешней разведки не хотели брать на себя дополнительные риски, участвуя в каких-то авантюрных операциях. ФСБ, повторюсь, изначально была совершенно другая картина. Люди, которые туда приходили с совершенно другим уровнем агрессии, с другим уровнем насилия. И это, в общем-то, было всегда характерной чертой разведки ФСБ. То, что касается главного управления, то есть военной разведки, там всегда была картина очень специальная, потому что это люди, которые служили в военной разведке. Тоже это был семейный бизнес, но это, соответственно, военные семьи. И, конечно же, в этой ситуации люди следовали каким-то военным карьерам. Они не очень тоже рассчитывали на то, что, скажем так, они смогут, то есть они понимали, что для них, скажем так, риск провала выше, чем для сотрудников внешней разведки, особенно после реформ 2016 года, когда военная разведка сильно расширилась при Шойгу, набрали больше людей, и из-за ситуации в Крыму, и из-за аннексии Крыма и из-за начала войны на востоке Украины, но также из-за Сирии был сделан упор руководством военной разведки на активные операции спецназовского толка. Собственно, это был момент, когда в военной разведке появилось очень много людей из спецназа. То есть вот какая была картина перед началом войны. СВР, структура, которая не хотела брать на себя слишком много рисков, и им очень нравилось им комфортное существование. Военные, которые всегда считали, что особенно в ситуации после 16-го года, что операции, если надо проводить, будем проводить, ничего не поделать. И ФСБ с огромным уровнем внутренней агрессии, даже по отношению к собственным сотрудникам, и внутренним уровнем насилия. И в этот момент происходит февраль 22-го года.
Мы все помним этот день, когда Путин собрал вот это заседание Совета Безопасности, после которого демонстрировали по телевидению по-российскому, прервав все выпуски новостей. И это, в общем, был день, когда мы с вами узнали, что ну, будет война, он начнет войну не сегодня, а завтра. И он начал через сутки, чуть больше. Ну, я сейчас не об этом хочу сказать, а о том, что впервые мы видели на этом заседании Совета Безопасности такой факт, что Путин публично издевался и унижал представителей разведсообщества России. То есть, конечно, он любил поиздеваться над разными людьми, но какие это были люди? Ну, например, Дерипаска, который то ли украл, то ли не украл, то ли прихватил ручку со стола. Или какие-то не очень важные чиновники, которых он обрывал, ставил на место во время своих заседаний правительства. Но люди из разведсообщества, как бы те моральные и духовные братья, они всегда были вне критики какой-то и вне нападок, это уж точно. И вот на этом заседании Совбеза впервые мы увидели, что он издевался над Нарышкиным, председателем, руководителем СВР, службы внешней разведки России. Он тогда, Нарышкин как-то, видимо, тоже находился в шоке от происходящего. И он начал мямлить и не мог точно ответить на вопрос, да или нет, да или нет. Одобряет он это или нет, предоставление независимости, признание России независимости ДНР, ЛНР. И он что-то туда-сюда как-то замялся. И выглядел очень жалко. И Путин осмысленно унижал его на глазах у всех, ну, на глазах у всей страны. После чего многие решили, что Нарышкин отправится в отставку. Нарышкин в отставку не отправился, как мы знаем. Ничего такого не произошло. Тогда мы все решили, что Путин использует сталинские методы, пришел к этим сталинским методам и публично унижает даже самых как бы могущественных людей, которые раньше рассматривались как его первейшие товарищи и кореша на публике. Это будет такой метод управления. Началась война. Началась она не так, выражаясь языком Путина, началась СВО. И первый этап, как мы все помним, войны прошел совершенно не так, как планировал Путин. То есть эпический провал был российской армии на всех направлениях сразу. То есть Киев за 2 недели взять не удалось, в Гостомеле все высадившиеся десанты как-то плохо кончили. И вот это был с точки зрения быстрой операции, такой, которая прошла в Крыму, это был полный провал. И даже я думаю, что никто не забыл, как Росгвардия туда приехала на грузовиках с щитами для разгона манифестаций. То есть было понятно, что они думали, что абсолютно все большая часть украинцев будет рада тому, что российская армия пришла и наконец-то установит законный порядок и посадит, не знаю, президента Зеленского в клетку и будет возить по улицам. А те немногие протестующие, которые появятся, их можно будет разогнать с помощью Росгвардии, как митинги в Москве. Вот, колонны Росгвардии кончили плохо, их сожгли. Но, естественно, это вызвало переполох в Кремле и ясно, что страшную панику у Путина и его ближайшего окружения. Какова была причина этих провалов? Все спецслужбы показали себя довольно плохо, потому что откуда у Путина и его ближайшего окружения взялась мысль, что Украина так быстро сдастся и вообще даже в какой-то степени будет рада, будет приветствовать российские войска? Она шла от того, что главную информацию он получал от своих разведывательных служб. И они ему предоставили информацию, ну, в общем-то, такого рода, которую они всегда предоставляли все время, пока Путин находился у власти. Это не то, чтобы была какая-то крутая аналитика или какие-то реальные разведданные. Это было главной задачей таких вот аналитических справок и докладов для ФСБ и других спецслужб было угодить Путину в его представлениях об украинцах, в его представлениях об украинской армии, слабой и никакой, в его представлениях об украинской политике, об украинских политиках, которые не будут сопротивляться, и угодить его представлению об украинском народе, который готов сдаться и стать частью России. Ну, понятно, почему, потому что Россия такая крутая и богатая. И вот успешно многие годы они эту информацию предоставляли, и как бы было все хорошо, а в Крыму даже прекрасно. Первый раз он увидел этот провал и оказался перед выбором, что спецслужбы его обманули, они его провели, то есть они ему подсунули какие-то фальшивки, и в результате этого было принято очень много неверных стратегических решений, не говоря уже о тактических. И в этот момент естественным ходом мысли было, что он начнет репрессии, ну или просто наказание своих спецслужб. И это было бы совершенно естественно. И поначалу так и казалось. Поначалу вроде бы он и взялся за эти репрессии. И мы знаем, что начальник 5-й службы ФСБ, который, в общем, это служба, которая отвечает за сбор информации в таких государствах, как Украина, Молдова, в общем, приграничных государствах, которые Россия, Путин, Кремль считают своей сферой влияния. И собирает там информацию, проводит активные мероприятия. Это тоже входило в их задачи. То есть не только собрать информацию, но активно влиять на выборы, активно влиять на политическую обстановку, вмешиваться. В первую очередь он взялся за эту службу, поскольку в 2014 году, когда с Майданом они тоже немножко прокололись и ничего не смогли сделать, несмотря на то, что руководитель этой службы Сергей Беседа тогда присутствовал в Киеве, но информация была такого же порядка, и, в общем, известно, что произошло. Уроков не было сделано. На этот раз этого человека наказали, его поместили под домашний арест, потом ненадолго в тюрьму, потом выпустили. Следующую часть, которая касается того, что Путин начал, как нам казалось, начал репрессии в отношении сотрудников спецслужб, своих первых корешей, расскажет Андрей.
Дело в том, что на самом деле мы тогда сидели первые две недели, общаясь с нашими источниками, это было довольно любопытно наблюдать, как неожиданно все структуры силовые российские стали все вешать на 5-ю службу ФСБ. То есть нам звонили люди из спецназа Грушного, которые говорили, ну что ж такое-то, ну как, что же они делают, да что же они там докладывали, как, какие же они идиоты. Звонили люди и писали из других подразделений ФСБ, причем самых разных, и говорили о том же самом, что нас подставила 5-я служба, их надо всех разогнать. Курсировало безумное количество слухов. Потом пошла информация о том, что эти люди потратили безумное количество денег, что им давали, например, деньги на то, чтобы закапывать золотые слитки на территории Украины для того, чтобы помогать вот этому движению сопротивления, которое никуда не материализовалось и не возникло. И на что это все было потрачено, куда это золото делось. В общем, огромное возмущение было внутри силовых структур. Не только снаружи, но и внутри. И было совершенно очевидно, что когда пошла первая информация о том, что с беседой не все так хорошо, это было встречено с довольно большим энтузиазмом внутри, повторюсь, самих спецслужб, внутри ФСБ. Тем не менее, это был момент очень сложный для Владимира Путина, потому что ему нужно было решить, что все-таки делать. С одной стороны, стало понятно, что вариант 68-го года в Праге не проходит. То есть война теперь будет долгой. А в этой долгой войне спецслужбы нужны. Без них не обойтись. И надо как-то повышать их эффективность. Вопрос, как повышать эту эффективность? Уже в течение нескольких месяцев до войны в российских спецслужбах активно говорили о том, что надо пользоваться, скажем так, примерами из сталинских времен. Логика была очень простой. Мы пока живем в ситуации ни мира, ни войны, поэтому пока была ситуация ни мира, ни войны, можно было пользоваться там уроками Андропова. Но сейчас уже война. А когда советские спецслужбы были наиболее эффективны? Ну, во время Великой Отечественной войны. Следовательно, говорит эта логика, надо воспользоваться уроками того времени, и надо, в общем-то, таким образом перенастроить силовой аппарат. В это самое время пошли разговоры о том, что нужно воссоздать СМЕРШ, знаменитую военную контрразведку Сталина, которая занималась совершенно жуткими вещами, и на их совести десятки тысяч расстрелянных и убитых военнослужащих якобы за предательство. И так далее. Пошли разговоры о том, что нужно воссоздавать фильтрационные лагеря, как лагеря, которые были созданы в Западной Украине в конце Великой Отечественной войны. И они были созданы, действительно. И так далее, и так далее. Владимир Путин, который сам очень внимательно выяснял и изучал опыт сталинских спецслужб, вынес один хороший урок. И это на самом деле, об этом говорили в российских спецслужбах очень давно, что да, Сталин был большой молодец, но в одном он ошибся. Советский Союз был плохо подготовлен к войне, потому что он провел репрессии против собственной разведки. И вот если бы вот не пострадала бы разведка, у Сталина уже в 1941 году все было бы хорошо. Это повторялось десятилетиями. Это уже с 70-х годов. Это был тем нарративом, который очень нравился в советских тогда еще спецслужбах. И потом просто он был унаследован уже российскими спецслужбами как объяснение вот этого неудачного опыта 41-го года. Да, во всем виноват сам Сталин, который вот не тех людей расстрелял. Вот если бы он тех расстрелял, все было бы хорошо, а тут не тех. Ну и таким образом снимал ответственность со спецслужб. И поэтому, собственно, видимо, это одна из тех причин, по которой Путин решил этой ошибки Сталина не повторять. Кроме того, есть личные характеристики Владимира Путина. Он очень не любит поддаваться, как ему кажется, давлению общества. То есть, когда в обществе созревает какой-то запрос на то, чтобы какого-то человека убрали, или в конце концов начались какие-то чистки, даже это, скажем так, если мы говорим о каких-то более-менее либеральных временах, ну, относительно, Владимир Путин очень не любит идти на поводу таких настроений, потому что, как ему кажется, это продемонстрирует его слабость, ну а дальше начнутся какие-то ужасы, развал государства и так далее. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Собственно, и это привело к тому, что Владимир Путин решил не проводить чистки против своего силового аппарата. Я имею в виду спецслужбы. Не армию, не национальную гвардию, а именно спецслужбы. Сергея Беседа отпустили. Совершенно каком-то фантасмагорическом каком-то сценарии его вернули на его должность, что удивило очень многих его сотрудников, с которыми мы тогда общались. И это, конечно, послало очень серьезный и сильный сигнал российским спецслужбам, что Владимир Путин будет их поддерживать, что бы они ни делали. Как выяснилось, и как мы видим это сейчас, в общем, тактически это был очень сильный ход. А уже к лету 2023 года, то есть спустя год, чуть больше года после начала вторжения, несмотря на другие проблемы, как, например, нежелание ФСБ отвечать на Пригожинский мятеж, то, что ростовское управление ФСБ просто забаррикадировалось внутри здания и никак не ответило на то, что вообще происходило и то, что делал Пригожин. Несмотря на то, что центральный аппарат ФСБ, отвечая на мятеж Пригожина, опубликовал пресс-релиз с призывом пригожинцам арестовать самого Пригожина. Ну, более жалким просто невозможно представить себе действия спецслужбы, да, то есть вы как делегируете пригожинцам функцию ареста. Тем не менее, решение о том, что мы не будем наказывать спецслужбистов, оно оставалось в силе. Владимир Путин твердо этого придерживался, и это очень сильно поощряло людей в спецслужбах. К 23-му году, к лету 23-го года мы стали замечать, что они перегруппировались. Не только перегруппировались, но и нашли, я бы сказал, новый смысл жизни, если так можно выразиться. Это уже перестало быть войной с Украиной. Это стало то, что они называют третий раунд. Третий раунд почти столетней войны с Западом. Первый раунд – это то, что происходило после революции 17-го года и длилось там, скажем, до конца Великой Отечественной войны. То есть это знаменитые истории там атомного шпионажа, Кембриджская пятерка и так далее. Первый раунд они считают, что они выиграли. А второй раунд – это холодная война. И, конечно же, они его проиграли. Потому что кончилось тем, что и КГБ распался, и Советский Союз распался. А теперь третий раунд. И теперь они считают, что за ними стоит руководитель государства, который понимает, что они делают, у которого нет никаких проблем с... То есть это не политик какой-то, которого посадили на голову, это человек, который плоть от плоти, такой же, как они, который полностью разделяет их убеждение, что этот третий раунд с Западом надо выигрывать. Они считают, что они могут его выиграть. И это их, в общем, я бы сказал, сильно воодушевляет. Но кроме того, когда ты по-другому смотришь, то есть одно дело, когда у тебя призма, что ты проигрываешь войну, или, по крайней мере, не выиграешь войну с такой страной, как Украина, у которой население в 2,5 раза меньше, чем у России. А другое дело, если ты смотришь на это как на конфликт, глобальный конфликт со всем Западом, и спустя год с лишним ты все равно еще воюешь, следовательно, ты выдержал борьбу с таким серьезным противником, как коллективный Запад. Это придает тебе некоторое такое ощущение, что ты молодец. Тут сразу начинают срабатывать удобные и привычные нарративы про Великую Отечественную войну, когда в какой-то момент времени мы заметили, что очень многие наши источники в спецслужбах стали все время говорить, а в каком году они находятся? Это 41-й или это уже 42-й? 42-й или уже 43-й? И мы уже переходим, как они говорят, вот уже ужасные трагические события 41-го уже посади. Но еще, да, могут быть какие-то ужасные трагические истории, которые происходили в 42-м году. Тем не менее, это уже путь к победе. А вот этот нарратив стал очень, скажем так, популярным среди спецслужбистов, и он, повторюсь, тоже придает им конкретно бодрость. А что еще придает им бодрости, что можно было ответить? Что они оправились от массовых высылок дипломатов. А напомню, что как минимум 600 российских дипломатов выслали из Европы в 2022 году. В некоторых посольствах осталось по одному дипломату. То есть понятно, что резидентуры там уже не могли действовать. Они нашли способ, как компенсировать эти потери. Компенсация происходит за счет использования оперативников без дипломатического прикрытия. И здесь мы говорим о том, что они больше используют людей из российской миграции, они больше используют людей других, с другими паспортами. Мы видим, что проводятся операции, где ключевую роль играют сербы, болгары, понятно, русские, украинцы, австрийцы. Список, видимо, будет расширяться. Мы видим, что совершенно на другом уровне идет сотрудничество с криминальными группами. Этого всегда очень боялись, но этого было не очень много. В основном, раньше это касалось только, скажем так, кибероперации. Сейчас это касается сбора информации, запугивания, слежки. То есть, на самом деле, криминальные группы работают очень плотно, даже по очень, на очень примитивном уровне. Тем не менее, это то, что дает российским спецслужбам численность, присутствие в тех странах, которые их интересуют. И упор на активные действия. Откуда вообще вот этот фокус на то, что надо заниматься не столько традиционным шпионажем, который, конечно, остается и он все равно продолжается. А почему нужно? Почему было принято решение о том, что нужно больше заниматься активными операциями? С одной стороны, это, конечно, опять возвращение к сталинским временам. Что вот мы 20 с лишним лет, то есть 90-е, 2000-е, часть 2010-х, мы имитировали золотое время КГБ, это Андропов. Тогда шпионаж был такой высокопрофессиональный, мы воевали с... Мы соперничали с американцами, с британцами, с французами, там были разные задачи, но, в общем-то, там были определенные ограничения, они нам нравились. Сейчас время войны, а во время войны другие правила. Во время войны мы должны делать больше упор на активные мероприятия, как и делал Сталин. Это было эффективно? Да, это было эффективно. Второй момент, который очень важен, это то, что, конечно же, тот милый студент, о котором я вам рассказывал, а, собственно, откуда мы знаем про этого студента? Потому что этот милый студент, когда пришел на собеседование, свой телефон включенным оставил, и у меня просто записи есть его прекрасных этих бесед с его вербовщиком. Так вот, таких студентов стало очень мало. И уже не эти студенты интересуют службу внешней разведки, ФСБ и ГРУ. Теперь нужны люди с боевым опытом. И мы видим, что все больше и больше сейчас набирают во все три службы людей, которые уже повоевали в Украине. Это люди или спецподразделения, или с опытом войны. Понятно, что эти люди не ждут, что их там отправят, например, в Швейцарию, а потом они поедут на 5 лет во Францию, а потом они поедут в Англию, и так и пройдет их прекрасная карьера во внешней разведке. Они понимают, что им это не будет доступно никогда. Они заточены на то, чтобы выполнить задачу. Это может быть не очень высокопрофессионально. Они понимают, что их могут поймать. Зато их много. Во-первых, мы видим, что в ситуации, что все больше растет банк заложников в России, да, что хватает людей не только американцев, но уже есть и в российских тюрьмах сидят немцы, сидят французы. Следовательно, Россия показывает постоянно, что мы, в общем, создаем банк заложников, что если наших оперативников поймают, мы будем торговаться. Это все прекрасно понимают. Торговля уже идет активно. И это тоже придает некоторое ощущение, что если что, нас не бросит. Но, повторюсь, в ситуации, когда ты уже имеешь боевой опыт, и ты прошел Украину, ну, в общем, понимаешь свои риски. Еще раз, это очень похоже на ситуацию 1948-1949 года, когда брали фронтовиков и в массовом порядке вербовали в военную разведку и отправляли в Австрию, например, заниматься убийствами в российско-украинской миграции. Например, такой был Щелоков, один из создателей советского спецназа. Он со своей женой выходил на эти операции. Они обычно, он как в своих мемуарах писал, они любили проводить ликвидации рядом с какими-нибудь озерами, потому что он отвлекал человека, а жена стреляла, и они сбрасывали труп в озеро. И там видно просто из мемуаров, что люди, которые прошли 4 года войны, для них вопрос человеческой жизни, вопрос рисков, он по-другому воспринимается. Это совершенно не то, как воспринимают риски люди, которые пришли в спецслужбу в условиях мирного времени. В общем, мы, к сожалению, этот водораздел прошли. Поэтому, конечно, с людьми из спецназа, в общем-то, ну, это совсем другой характер. И корпоративная культура этих служб меняется. Еще важный момент, что что еще это роднит с поздними сталинскими спецслужбами, это впервые мы заметили, что стало очень трудно идентифицировать, какая спецслужба провела какую конкретную операцию. Происходит обмен как агентурой между, то есть обмен информацией об агентуре, так и методы. Это происходило, да, в конце 40-х, когда часто было сложно понять, человек работает на НКГБ или он работает на военную разведку. Сейчас то же самое. То есть люди, агентурные сети, информация о них и ими пользуются как ФСБ, так и военная разведка, так и СВР. Поэтому разделение вот труда, которое в какой-то степени существовало до 22 года, его больше нет. А в западном мире, в западном экспертном сообществе существует некое представление о том, что СВР — это больше про промышленный шпионаж, ФСБ — это больше про политическую разведку, а ГРУ — это больше про ликвидации. Нет, это не так, к сожалению. Например, мы видим, что в ситуации с политической миграцией, ну вот, чтобы далеко не ходить, два примера. Пабло Гонзалес, баскский журналист с российским паспортом, мы его знали, был задержан в Польше в начале войны, и он находится в польской тюрьме как агент военной разведки. Его главное достижение – это успешная инфильтрация в школу Жанны Немцовой и сбор информации и получение доступа к компьютеру, которым пользовался Борис Немцов. Мы видим, это политическая информация, не имеет никакого отношения к войне. Тем не менее, агент ГРУ занимался сбором именно такой информации. Морозов в Эстонии, опять, никакого отношения к войне, никакого отношения к военной информации, тем не менее, он работал именно на военную разведку, а не на ФСБ. То есть мы видим, что на самом деле даже люди, которые работают на военную разведку, тем не менее занимаются сбором информации политической и так далее.
Не так давно, но вот уже после начала войны, российские спецслужбы стали отрабатывать новую тактику борьбы с политической эмиграцией. Она довольно успешная. Это иски против журналистов. Я расскажу конкретный случай, один, который касается не нас, а второй случай, который касается нас. Первая история произошла с изданием «Инсайдер». Всем вам тоже хорошо известного, расследовательская классная СМИ. Значит, что случилось? В Берлине есть такой русский дом. Его возглавляет некий Павел Извольский, ну, просто человек. Значит, «Инсайдер» в свое время опубликовал расследование, касающееся деятельности этого человека, потому что он спокойно сидит в Берлине, везде тусует, ходит во все вообще паблики, там выходит, я знаю просто многих политэмигрантов, которые говорили: «О, он ко мне в Фейсбуке зашел, привет, как дела, там, очень интересно обсудить это, то все, ну, как будто какой-то, я не знаю, 2000 там... 12 или 13 год еще до Крыма. «Инсайдер» расследовал его деятельность. Они обнаружили, что он был прописан когда-то в том же самом общежитии, в котором живут все люди, которые потом, все офицеры, которые потом стали служить в ГРУ. И они выложили эту информацию, опубликовали это и написали, что по всей вероятности его значит, прописка в этом общежитии значит, что он очень, что он связан с ГРУ. При этом он до сих пор, ну, как бы занимает пост директора русского дома в Берлине. Тут есть интересная интрига, что мы тоже очень удивились, узнав, что русский дом не находится под санкциями, потому что организация, которая является крышей для этих русских домов, это Россотрудничество. И Россотрудничество находится под санкциями, в том числе и в Германии. Оказывается, русский дом нет. Значит, этот Павел Извольский, который возглавляет этот русский дом, эту информацию переопубликовали многие немецкие и всякие остальные СМИ. Значит, он пошел в суд. Но он пошел в суд не против «Инсайдера», а он обратился в суд против, в немецкий суд, и подал иск против немецкого публичного телевидения, которое на своем сайте сослалось где-то кратко на эту информацию, касающуюся его, что он связан с ГРУ, опубликованную «Инсайдером». Я этот иск не видела, о нем как бы нет много публичной информации, но, как он утверждает, он зашел с какой-то очень хитрой стороны, опротестовал что-то, касающееся его собственной прайваси. То есть это не был как бы общественный иск, что-то раскрыто его прайваси, и все это неправда. Он этот иск, он получил какое-то предварительное решение в свою пользу. Это решение он выслал в немецкое общественное телевидение и потребовал удалить информацию о том, что он связан с ГРУ, со ссылкой на «Инсайдер» с их сайта. Ну, к моему большому сожалению, немецкие коллеги продавились и эту информацию удалили. Конечно, они не должны были, они должны были отстаивать. Ну, после этого он пришел на телевидение «Ост-Вест». Это русскоязычный телеканал, я думаю, тут все знают русскоязычный телеканал, который работает в Германии, и в интервью Маши Макеевой, тогда главному редактору, больше он там не работает, развил свою теорию, что Рома Доброхотов, тут он уже не атаковал как бы немецкое общественное телевидение, очевидно было, что это не его цель, он начал атаковать инсайдера, говорит, что люди, не Рома Доброхотов, это статья Балаканева, что инсайдер распространяет о нем ложь, пишет неправду, и он выиграл иск в немецком суде, и теперь намерен вообще там всех стереть с лица земли. Это вот очень долго транслировалось, и вот, так, и вот как бы такой был результат. И везде он, где мог, эту информацию разнес. Это имело очень негативный эффект, потому что немецкие журналисты это не Америка, там есть своя специфика, они очень боятся судов, вообще всех разбирательств, и вообще как бы давление с этой стороны на них намного больше, чем в Англии или в Америке, касающиеся ну, политических деятелей. В общем, был такой пример. И, ну, я не знаю, что там, как бы, чем эта дальше история закончилась, по-моему, ничем, кроме того, что немецкие журналисты стали намного, намного осторожнее в цитировании результатов расследований российских журналистов в изгнании. Следующая история произошла с нами, с Андреем. Я постараюсь изложить ее, пропуская мельчайшие юридические детали, но сосредоточившись на ее сути. Суть заключается в том, что в 2019 году мы с Андреем написали книгу, которая называлась по-английски «The Compatriots», а по-русски она называлась «Свои среди чужих». Это книга о сложных о том, как Кремль охотится на политическую эмиграцию за рубежом, начиная со времен там, с 20-х годов прошлого века и до современности. В этой книге упоминался один персонаж, это Алексей Козлов, который был мужем Ольги Романовой, всем, наверное, вам хорошо известный, который сел в тюрьму, потом благодаря, как бизнесмен, благодаря усилиям Ольги Романовой вышел из тюрьмы и стал заниматься Русью сидящей, как бы таким образом переформатировался в правозащитника. В общем, изначально этот Козлов даже у нас был каким-то был положительным персонажем, потому что он изменился, ну, перестал просто зарабатывать деньги, а вложил много сил в то, чтобы вытягивать людей из тюрьмы и говорить правду о том, что происходит в уголовной системе России. Почему он нас заинтересовал? Потому что его прадедушки, два прадедушки, один был, они все, вся его семья связана с разведкой. Советской и российской. И два его прадедушки были, один, это был приемный прадедушка Итингон, он был очень видным разведчиком и стоял за, вообще был одним из организаторов убийства Троцкого. Ну и вообще таких, грубо говоря, мокрушных операций на нем не счесть. Второй дедушка, родной его прадедушка Зарубин, тот был главой резидентуры в Америке и тоже такой во многих операциях был задействован, очень много можно найти о нем информации в американских архивах, ну и сами тоже они очень гордятся, о нем много чего написано. СВР им гордится, семья Козлова им гордится. Бабушка, очень талантливая женщина, такая Зоя Зарубина, она заведовала курсами переводчиков ООН, тоже начинала свою карьеру в НКВД. Они все такие, как бы, убежденные такие НКВДшники и так далее до современных дней. И тоже, в общем, никогда не бросала свои связи с российской разведкой. О Козлове там было немного о самом, но было написано, мы как журналисты, несмотря на все свои симпатии к Оле и к нему, естественно, не могли пройти такой момент, что он вошел в банковский бизнес благодаря связям бабушки, у которой были обширнейшие связи в КГБ. Она подбирала ее работы, была она для СВР, подбирала студентов талантливых в институте Мориса Тереза, где она работала потом уже. Вот. В связи с этим даже помощник Крючкова во время ГКЧП, один генерал значит, по фамилии Егоров, был ее бывшим, ну, она его знала. Не была студентом, но она его хорошо знала и помогала ему в карьере. В общем, Алексей Козлов устроился таким образом на работу, о чем он рассказал мне в интервью, которое длится час 40. То есть он рассказал, как его устроила бабушка, банковский бизнес, как ему эти генералы помогали потом. И, конечно, он не забыл упомянуть, что когда он был богатым банкиром, он организовал стипендию имени своего дедушки Зарубина, прадедушки Зарубина, для талантливых выпускников Академии СВР. И ее выплачивал. В связи с чем эти два генерала, вот этот вот генерал, который возглавлял Академию СВР, и другой генерал, который был помощником Крючкова, два очень важных человека, они были у него на свадьбе, о чем есть фотографии. Вот это все он мне час 40 рассказывал. В книжке полтора абзаца. Основная эта история касалась, что вот такая вот семейная пара вышла из тюрьмы с таким плохим бэкграундом вообще из семьи НКВДшников, а вот какой стал помогает работе Руси сидящей, помогает говорить правду о России. Вот и в результате чего пришлось даже покинуть Россию и уехать в Германию. Но как журналисты мы не могли пройти мимо вот этого момента его биографии. Мы написали, что войти в банковский бизнес ему помогла. Ему помогли связи, значит, его семейные связи с российской разведкой. Пару генералов там его продвигали. Это буквально полтора абзаца. Книга вышла. Мы написали ему: Леша, книжка вышла. Большое спасибо за участие, потому что он, ну, снабдил нас огромным количеством информации о своей вот этой вот семье, вот этих вот НКВДшников, предков. Ничего такого не ответил, как бы, ну, написал, что ой, я вообще расстроился, но говорить даже об этом не хочу. Поздравляю тебя с Новым годом, пока. После этого мы 4 года его не видели, ничего от него не слышали. Книжка вышла на русский язык, а на русском языке ее читали в эфире Тани Фельгенгауэр. В общем, хорошо распродалась, вышли рецензии всюду, нормально. За 3 недели до того, как истекает 4 года с выхода книги, а это октябрь прошлого 23-го года, мы узнаем, что в Германии, в Гамбургском суде, на нашего издателя Козлов подал иск. Суть иска заключается в том, что Козлов, бизнесмен Козлов, который развернул большой сейчас бизнес, он опять стал бизнесменом в Германии и занимается там застройкой, девелоперский бизнес, все такое, очень богатый. Что Козлов требует опровергнуть в нашей книге сведения, которые порочат его репутацию, что он связан, что в его карьере на начальных этапах ему помогали российские спецслужбы. Приходит немецкий суд. Иск подан не к нам, как Урагана Солдатова, автором книги, а иск подан к нашему американскому издательству Хаша. Иск подан не в Берлине, где Козлов живет и работает, а в Гамбурге, в гамбургском суде. Гамбургский суд известен тем, что он очень лояльно относится ко всем искам бизнесменов и даже Алишер Усманов. Какие-то предварительные победы получил частично во франкфуртском суде, частично в гамбургском, и многие другие тоже, оспаривая санкции. В общем, он идет... Мы находились в полном удивлении, потому что еще три недели, и уже бы срок вообще, когда можно подавать иски по немецким законам, как бы истек. И, конечно, у нас возникли огромные вопросы. Если до того, как Козлов подал иск, никто не думал, связан он в Германии, на немецком языке книжка не выходила. И, конечно, до того, как он подал иск, понятно, что никто не думал, связан Козлов со спецслужбами или нет. Все думали, что просто это русский там бизнесмен с российским происхождением. Для того, чтобы установить его биографию, не такой великий человек, нужно специально гуглить его, там, пробивать, все это узнавать. А тут он идет и такой заявляет 4 года спустя после выхода книги. Потом события развивались, ну, просто для нас совершенно ошеломительным, удивительным образом. Гамбургский суд, значит, он требует запретить продажи наших книг, вообще изъять из печати и все такое. При том, что книга вышла только на английском языке, в Америке, в Германии нет. Гамбургский суд принимает решение запретить, пока не было разбирательства дела по существу, его и не было до сих пор, удовлетворить требования истца, то есть Козлова, и наложить запрет на продажу наших электронных книг на территории Германии. Ну, мы, наши юристы, все находились в полном шоке, как такое может быть. А потом была апелляция, и апелляцию наш адвокат немецкий тоже проиграл. И это решение, как бы, ну, вот оно вступило в силу. И надо сказать, что к этому моменту книг наших в Германии было продано около 200 штук. То есть понятно, что даже как бы как-то навредить его репутации было очень сложно. Разбирательство по существу будет, может быть, в этом октябре, может быть, в ноябре. Оно даже еще не назначено. Но книги наши уже запрещены в Германии. То есть без разбирательства по существу. Так работает немецкое законодательство. И Козлов, воодушевившись тем, что его поддержал суд, до разбирательства по существу, начинает писать в Фейсбуке, что какая радость. Посмотрите, я выиграл иск у российских журналистов, Бараган Солдатов, которые очерняют меня. И главная моя цель – это оставить пятно, черное пятно на их репутации, чтобы с ними не работали больше зарубежные издательства и зарубежные СМИ. Теперь везде в их биографии черной строкой будет вписано, что они вруны, очернители, и вся их карьера, значит, на Западе, ну, посыпется. В принципе, такая же точно цель была и у этого Извольского, который обратился на российское, который подал иск против, не против инсайдера, а против общественного телевидения Германии для того, чтобы немцы увидели, что, смотрите, информация российских журналистов-расследователей, она очень опасная. Вы проиграете все иски, а никто не любит проигрывать иски. Все это звучит удивительно на фоне войны, но это то, что происходит на самом деле. Вот. И чтобы перестали цитировать, распространять расследование российских журналистов в изгнании. Такая вот история, но тут немножко у Козлова, конечно, случилась промашка, произошла, потому что он недооценил, что на самом деле значит репутация на Западе. Такая история, такие иски, они называются иски против, по-английски называются называется СЛАП, а по-русски, наверное, мы бы так это перевели. Это иски против общественного участия в жизни, да? Как у нас в русском языке нет такого термина. Ну, в общем, это иски против журналистов, которые поднимают общественно важные темы для того, чтобы заставить их замолчать. И ведущие правозащитники мира, включая PEN International, включая Article 19, включая Репортеры без границ и многие другие организации, выпустили совместное заявление, в котором они описали эту ситуацию как классический слаб-иск, который используется российским государством для того, чтобы заставить замолчать людей, которые пишут правду и расследуют то, что происходит, то, что делает Кремль и делают его спецслужбы. Вот. И, в принципе, как бы после этого, ну, я провела много выступлений в Лондоне и везде, и, в общем, поставить черное пятно на нашу репутацию ему не удалось. Фактически, можно даже сказать, что она укрепилась. И недавно, примерно это было в мае, Шпигель выпустил огромный, большой, кто читает по-немецки, может быть, уже есть и английская версия, выпустил разворот, касающийся этого кейса. Там не разворот, а там три разворота, где очень конкретно описана ситуация. И тут немецкие журналисты реабилитировались в моих глазах. Они даже написали, позволили себе такое, что вообще для немецких журналистов немыслимо, что они сказали, мы не понимаем, почему Гамбургский суд уже не первый раз принимает такие странные решения, которые невозможно как-то комментировать, кроме как какая-то очень большая приязнь в сторону российских бизнесменов. Так что вот такая вот история, и целью ее является, понятное дело, что заставить русских журналистов замолчать, запугивая уже их не физическим устранением, не тем, что там новичок подсыпет или что-то, а тем, что вас просто с вами не будут иметь дело, потому что никто не любит исков. Действительно никто не любит исков, потому что то количество, и я объясню почему, то количество времени, которое мы с Андреем провели, разговаривая с нашими американскими и немецкими адвокатами, потому что иск подан к американскому издательству, суд происходит в Германии, документы все, интервью даны на русском языке, а значит, они должны быть переведены на английский, мы потратили на это огромное количество часов, потом переведены на немецкий, и вот это обсуждение всего, что происходит, заверенное, и обсуждение, мы примерно с Андреем посчитали, мы примерно потратили 3 недели нашего рабочего времени, готовясь к этому процессу, обсуждая этот процесс, переводя вот это все, и поначалу это даже было просто абсолютным шоком. То есть моральных сил и эмоциональных мы потратили очень много. И понятно, что не все люди готовы вот это вкладывать, потому что эти 3 недели нам никто не вернет. Мы могли работать, делать хорошую работу, мы могли зарабатывать в это время деньги, мы могли укреплять информационное пространство. А мы занимались какой-то фигней, которую потом вот только вам рассказать и можно, которую потом никто никогда не вспомнит. Вот. Поэтому понятно, что они будут продолжать атаковать. Мы с нетерпением ждем, конечно, решения суда, который будет уже рассмотрение по существу, к которому мы приготовили все эти интервью, которые он нам дал, все эти фотографии со свадьбы с генералами, но интересно, что вот получается, что в течение года без решения суда, суд даже не видел эти пленки, он даже не попросил представить доказательства, он уже штамп, и все запрещено. То есть вот это хорошая такая попытка запугать, она, я считаю, что проваливается, но она все равно довольно эффективная. И использовать юридическую систему и вот эти вот пробелы юридической системы, которые существуют на Западе.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а теперь еще и на YouTube. Подписывайтесь на канал, комментируйте, чтобы о нем узнали еще больше людей, и еще больше людей могли оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи, до встречи!